И мы продолжаем тему юго-осетинских президентских выборов. Нашей постоянной рубрикой «Не круглый стол». Грузинские власти не признают никаких предвыборных кампаний на территории самопроглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Насколько такая позиция Тбилиси способствует урегулированию противоречий между противоречий с абхазами и осетинами? На эту тему с экспертами беседует мой коллега Олег Кусов.
Добрый вечер. За три дня до президентских выборов в Южной Осетии рубрика «Не круглый стол» не может обойти эту тему, но обсудить я предлагаю грузинский аспект. Ну, хотя многие убеждены, что его вообще нету. И все-таки к обсуждению я приглашаю председателя Международного центра геополитических исследований Тенгиза Пхалаза из Тбилиси и заместителя директора Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александра Караваева из Москвы. Официально Тбилиси выборы в Южной Осетии не признает. И аргументы здесь известны. Оккупация, марионетки Кремля во власти и так далее. Но, голосуя все-таки на выборы же люди, и не признав это голосование, грузинские власти как бы отказывают жителям региона, ну как бы вы ни назвали, сама Чабла, Южная Осетия, Шидакартли, в праве избирать и быть избранным. А это очень важная демократическая составляющая. Я попрошу начать Тенгиза Пхалаза из Тбилиси. Как вы считаете, правы все-таки те эксперты, которые говорят, что грузинским властям нужны не люди, которые живут в Южной Осетии, а территория?
Во-первых, я бы не поставил бы вопрос так, что грузинским властям нужна территория, а не население. Как раз все наоборот. И вопрос, почему грузинские власти не признают выборы, как раз напрямую связано с интересами населения. Потому что, в первую очередь, вопросительный знак ставится как раз именно над тем, что у народа нет возможности свободного волеизъявления. Я не говорю только о тех людях, которые на данный момент проживают на оккупированной территории, а о них тоже, и в том числе и о тех людях, которые были вынуждены оставить места своего проживания. Так что о каком свободном волеизъявлении мы можем говорить, когда все это происходит на том фоне, когда народ элементарно не имеет права посетить могилы. И когда все это происходит под прицелом автомата, может быть, я утрирую, но в том смысле, что когда идет усиление военной инфраструктуры и развертывается военное оружие. Так что вот это и является основным, почему не признается. А то, что касается отношения к населению, она выражена в официальных документах, которые приняты правительством Грузии, в том числе и в стратегии по оккупированным территориям, где открывается очень много возможностей именно в социальной сфере, здравоохранения, образования и так далее, и так далее. И именно акцент делается на населении.
Ну, вы сказали, что нет свободного волеизъявления, но мы не знаем фактов недовольства избирателей, жителей Южной Осетии.
Ведь факт недовольства избирателей можно считать хотя бы то, что те люди, которые жили там и которые являются коренными жителями, они не могут принимать участие вот в этом политическом процессе. И они не могут быть участниками этого политического процесса. Вот как раз об этом и идет речь.
Вопрос Александру Караваеву в Москву. Почему все-таки вот грузинская стратегия, этот очень серьезный документ, никак не доходит до жителей Южной Осетии? Ну, такое ощущение, что они его не воспринимают. И не под давлением властей.
Ясно, что Южная Осетия отделена от основной территории Грузии. Да, там уже на протяжении, можно сказать, 20 лет выстроены свои органы власти, исполнительная, законодательная власть, она никаким образом не подчиняется власти в Тбилиси. И поэтому, ну, естественно, о каком признании этих выборов может идти речь. Не будут они их признавать, и это очевидно уже для всех, по какой причине. Что касается, повлияет ли как-то исход этот выборов на изменение грузино-осетинских отношений, очень сложно тоже ответить на него, потому что отношения все-таки эти диктуются прежде всего на линии Москва-Тбилиси, а не Тбилиси-Хинвал. Если бы мы разговаривали до войны 2008 года, когда вот сложилась ситуация, при которой можно было бы действительно продумать совместную стратегию восстановления этих территорий в едином грузинском пространстве, потому что там было и грузинское население, и грузинские села, и вот это через полосицы осетинских грузинских сел, она наполняла эту стратегию как бы реальность, то есть были люди разных национальностей, была возможность привлечь как грузинские средства, так и средства международного сообщества, включая Россию, для того, чтобы реализовать те программы, которые там заложены по строительству школ, развитию инфраструктуры и всего прочего. Это можно было бы сделать как бы в ситуации, вот, предшествующей конфликту. Но тогда тоже были свои сложности. То есть было очевидно, что клинч, в котором находится Москва, Тбилиси, конкретно Саакашвили и Путин, он не позволит реализоваться никаким позитивным программам. Будь то восстановление Южной Осетии или там попыток каких-то стран Тбилиси воздействовать подобными экономическими программами на Абхазию. А уже после войны, вот сейчас мы уже по факту того, что в Хинвали отделен, в Грузии стоят российские войска, это отрезанный ломоть. И нереально разговаривать о том, как можно применять программу экономической интеграции и развития этих территорий, если просто туда физически нет доступа. Не знаю, что должно произойти, если как бы не полное изменение контекста российско-грузинских отношений с новыми политиками во главе, чтобы эта программа вошла в повестку дня.
Мой вопрос Тенгизу Пхаладзе в Тбилиси. Тенгиз, ну вот, готовясь к этой беседе, я просил принять в ней участие и юго-осетинских экспертов, но я получил отказ. Им не понравилось то, что они... Вот, извините, я не говорил о вас, я не назвал ваше имя. Им не понравилось то, что они будут говорить о Грузии, и им не понравилось то, что они будут говорить с экспертом из Тбилиси. Вот такое вот полное отчуждение. Ну, смотрите, раз политики не идут друг другу навстречу, эксперты не идут, людям не разрешают войска пограничный ров, ну, кто ж тогда должен сделать первый шаг к примирению?
Вопрос достаточно логический, однако я бы не стал бы разделять такой пессимизм. По одной простой причине, что сообщество экспертов, оно тоже делится, да, и если одна часть экспертов отказывается говорить и отказывается от диалога, это не значит, что все отказываются. Я бы хотел просто добавить к тому, что уже было сказано, что, в принципе, документ, вот эта стратегия, нельзя сказать, что она только лежит на полке, она работает, хотя эффективность оставляет желать лучшего, но, в принципе, она только начинает свою имплементацию, свой путь имплементации, потому что уже есть немало прецедентов, когда реально население оккупированных регионов пользуется этим благом, которое открывает, и теми возможностями, которые открывает стратегия. Сейчас мы находимся на новом стратегическом этапе, когда парламент Грузии уже принял поправки в закон, и речь идет о применении нейтрального, взял который без политической подоплеки, то есть без политической принадлежности, население может пользоваться в том числе и для передвижения за границей. Так что стратегия тихо-тихо, но она работает. Что касается к тому, кто должен сделать первый шаг. Если мы говорим о бытовом плане, какие-то контакты все-таки остались, и они работают. И опять-таки повторяю, что стратегия маленькими шагами, но она все-таки продвигается. Что касается политического составляющего, что, естественно, является самым главным и, может быть, и основополагающим, здесь вопрос очень четко. Климат может измениться тогда, когда начнется процесс деоккупации. И одна из причин, почему не признают грузинские власти эти выборы, потому что это было бы легализацией вот того процесса, который сейчас происходит на оккупированных территориях, включая изменение демографического составляющего. Так что это тот процесс, это очень болезненный процесс. Естественно, что для этого нужна политическая воля и политическая воля с обеих сторон. Но все-таки давайте останемся оптимистами и думать о том, что политический климат изменится. И здесь как раз могут повлиять то, что между народами существуют определенные связи, которые будут укрепляться.
Вопрос Александру Караваеву в Москву. Как вы относитесь к фразе, которую слышал от экспертов, о том, что грузино-юго-осетинские отношения отличаются от грузино-российских отношений, что это все-таки разные взгляды на одну проблему?
Грузино-российские отношения – это по большей части все-таки вопросы высокой политики. Это отчасти геополитические вопросы, потому что с российской стороны они наполняются темами геополитики, и они как бы не опускаются на уровень общества, на уровень межгражданских, межэтнических отношений, вот что, собственно говоря, из чего состоит Кавказ.
В том числе и до жителей Южной Осетии они не всегда опускаются, да?
Ну, конечно, они не опускаются, да, они вот на, собственно, отношения между людьми. Грузино-осетинские отношения – это отношения между людьми, между семьями, между домами. Я согласен с тем, что особенность этого конфликта, так же, как и грузино-абхазского, и отличие этих двух грузинских конфликтов, например, от армяно-азербайджанского, в том, что в грузинских конфликтах связи по-прежнему существуют. Люди могут, если политики договорятся, то вот эти живые линии между людьми, они могут быть восстановлены. Их осталось очень мало, потому что уже проходят годы, и отношения не налаживаются. Но эти связи, в принципе, восстановимы. В этом плане оптимизм обоснован. Что касается, вот возвращаясь к российско-грузинским отношениям, то вот они слишком, скажем, оторваны от реалий местных, и как бы они находятся на уровне вот повестки внешней политической деятельности. То есть там играют уже другие акторы, другие субъекты политики, не привязанные напрямую к реалиям в Хинвале, районов всех, вот те, которые окружают город, и, в общем-то, не привязаны к приграничным отношениям. А коль скоро получилась такая ситуация, при которой Россия отрезала эту территорию, то Грузия вынуждена пытаться находить какие-то новые сценарии, новые возможности для того, чтобы не упустить эту часть, чтобы она совершенно не оторвалась в перспективе. Поэтому в этом ключе я вижу, по какой причине, собственно говоря, в Грузии решили сделать свободное, скажем так, безвизовое пространство с регионом Северного Кавказа российского, да, и дать возможность людям, которые находятся там, свободно приезжать в Грузию и пользоваться какими-то льготами. Но, конечно, сказать, что только на этом может быть реализована вот эта программа восстановления, ну, к сожалению, в этот оптимизм как-то я не очень верю.
Да, спасибо, спасибо. И вопрос Тинги Зубхалазы. Как вы все-таки считаете, есть ли шансы у грузино-осетинских отношениях вырваться из-под опеки Москвы?
Ну, я надеюсь на это, однако это простой процесс и не краткосрочный процесс. Это долгая политическая борьба, дипломатическая борьба. Однако мы должны все для того сделать, чтобы это все было бы в нормальные русла. Опять-таки, повторяю, здесь самое главное – это вопрос деоккупации. Грузия уже прошла виртуальный путь от термина «соизмеримое использование силы» до термина «оккупация». Да? То есть все уже называется своими именами. Однако это только начало той большой пути. Мы должны сосредотачиваться на том, что в принципе стабильная Грузия и стабильный Южный Кавказ, это должно входить в том числе и в интересах Российской Федерации. Поэтому, если стороны право будут смотреть на существующие проблемы, то в таком случае при наличии политической воли, они, я думаю, что могут найти точки соприкосновения. И я опять-таки говорю, это вопрос долгой работы. Грузия, в принципе, пока идет по этому пути и работает. И опять-таки здесь самое главное, чтобы население оккупированных регионов, она в принципе, почувствовала именно то, что и этот вопрос, чтобы не ставился, что в Грузии нужна территория или население. Грузии нужно в первую очередь население, потому что они наши соотечественники, они соотечественники Российской Федерации. Мы не только знакомые, между нами родственные связи. Поэтому все это надо развивать и очень беречь вот то население, которое сейчас находится на оккупированных территориях, и искать пути выхода из политического кризиса.
Я благодарю сегодняшних собеседников. Ими были глава Международного центра геополитических исследований Тингиз Пхаладзе из Тбилиси и заместитель директора Центра по изучению постсоветского пространства Александр Караваев из Москвы. В Тбилиси